Теперь, когда все было решено, остался пустяк, правда, пустяк весьма неприятный. Надо было подняться наверх и сообщить о решении отчиму. Андрей вышел в коридор и остановился, прислушиваясь. Из-под двери на кухню пробивалась полоска света. Там лилась вода, Глаша мыла посуду. Тусклый свет проникал сверху, со второго этажа, значит, отчим не спит. Это хорошо, потому что будить его было бы неприлично, а ждать утро опасно. К утру решимость может выветриться. Андрей поднялся по лестнице. Наверху горела электрическая лампочка. Дверь в кабинет была приоткрыта. Андрей постучал и сразу вошел, не дождавшись приглашения. Он увидел людей, испуганных его неожиданным вторжением. Господин Тодор стоял у стола, перед ним открытый саквояж, который он быстро захлопнул. Но Андрей догадался о том, что видит маэстро Теодора только по одежде, на самом же деле без парика, лежавшего черной медузой на столе рядом с пиявками-бровями, Теодор превратился в жившего когда-то в этом доме дядю Федю. Пегого, почти лысого, нескладного, страшно умного и ученого. Андрею тогда было лет 7-8, они гуляли с дядей Федей по берегу моря. Дядя Федя был очень добрый и знал много удивительных сказок. Рука пана Теодора непроизвольно дернулась к парику, схватить его и спрятать, но тут маэстро узнал Андрея и покраснел, словно его застали за постыдным занятием, только крупный костистый нос остался белым.
«Ты что?» — спросил раздраженный Сергей Серафимович. «Что-то случилось?»
«Нет», — Андрею было неловко за свое вторжение, — «ничего, но обстоятельства требуют...» Голос сорвался, пришлось сглотнуть слюну. «Моего немедленного возвращения в Симферополь». Пан Теодор хмыкнул, он уже пришел в себя, парик и брови исчезли со стола.
«Высокий штиль», — сказал он, — «так изъяснялись маркизы».
«Извините, если я не так выразился. Участие в маскараде дяди Феди еще более превращало все в балаган».
«Прости, что я открылся тебе не сразу», — сказал пан Теодор. «Но сначала тебя не было, а потом уж было поздно».
«Ничего, дядя Федя», — сказал Андрей. «Каждый зарабатывает деньги, как знает».
«Пан Теодор сейчас уходит», — резко произнес отчим. «Позволь мне сначала проводить его, потом поговорим».
«Ты не прав, Андрей», — сказал Теодор. «Ты же не знаешь, а судишь».
Но Андрей уже сбегал вниз по лестнице. Он вышел в сад. Стрекотали цикады. У непогашенных фонариков беззвучно мелькали летучие мыши. Отчим и медиум прошли к калитке. «Как говорится, с Богом», — сказал отчим. Медиум обнял его, и оба замерли на секунду. Потом, когда калитка за господином Теодором закрылась, отчим остался возле нее, глядя на улицу. И даже не скрыл удивления, когда, наконец, повернувшись к дому, увидел пасынка. «Извини», — сказал он, — «я задумался». Он направился к террасе, не сомневаясь, что Андрей идет за ним. Достигнув парапета, он оперся на него и сказал, глядя на море: «В кабинете душно».
«Так что ты так торопился мне сказать? Ты уезжаешь?»
«Да», — сказал Андрей, — весь пыл и гнев куда-то испарились.
«Тебя смутил сеанс и моя роль в нем». «Сам виноват. Никто не просил тебя подглядывать».
Тон отчима не осуждал и не требовал ответа. Сделав паузу, Сергей Серафимович продолжал.
«Смущает неожиданное. За годы наших редких свиданий ты составил обо мне мнение. Состоятельный и несколько чудаковатый старик, не от мира сего, далекий от тебя и неинтересный. Сегодня за день ты дважды удивился. Сначала в моем кабинете, это таинственное театральное представление сокровищ. Вряд ли тебе оно понравилось, но наверняка нарушило твое душевное равновесие, ибо большие деньги обязательно смущают человека.
Меня не смутили.
Ты сам не знаешь себя. На твоем месте я бы обязательно подумал, зачем выжившему из ума старику эти побрякушки. Лучше бы отдал их сразу. Я бы снял квартиру в Москве, купил бы хороший дом тете Марии и шил бы у лучшего портного на Петровке». Андрей не стал возражать, хотя и признавал этим неприятную правоту отчима. «Не меня тебя упрекать. И ах, как глупо упрекать юношу, перед которым раскинулся мир, наполненный столькими соблазнами.
Сергей Серафимович гулко откашлялся, вытащил из внутреннего кармана сюртука трубку и кисет и принялся набивать ее табаком. «Но, ангел мой», — сказал он, доставая спички, — «то, что ты увидел сегодня, тебе не принадлежит. До тех пор, пока я жив, я не хочу, чтобы ты превратился в богатого бездельника».
«Я не просил показывать».
«После Глаши ты самый близкий мне человек в этом мире в этот момент. Я отлично знаю, что соблазн завладеть моим богатством никогда не овладеет тобой настолько, чтобы ты потерял честь. И когда я сегодня показывал тебе мои сбережения, я внимательно следил за тобой. Я прошел испытание. Опять этот задиристый тон. Впрочем, не исключаю, что на твоем месте я вел бы себя так же. Человек ищет защиты от неприятностей или необычной обстановки».
«Давайте договоримся, Сергей Серафимович. Я ничего не видел и обо всем забыл. Даю вам честное слово».
«Очень мило. Во-первых, ты ничего не забыл, и я не хочу, чтобы ты забывал. Во-вторых, ты не до конца меня понял».
Сергей Серафимович сделал паузу и вдруг задал вопрос, в котором звучала просьба.
«Лучше было бы сделать это завтра, но ты ведь спешишь».
«Да», — сказал Андрей, — «мне надо в Симферополь».
Он испугался, что отчим станет допытываться, с какой целью он спешит домой. Тогда придется что-то придумывать, а он не придумал заранее, и отчим сразу догадается, что Андрей лжет.
«Что же, не могу спорить. Надеюсь, ты проведешь ночь здесь и не пойдешь пешком через горы».